Календарь событий. 6 октября в 1927 году началась эра звукового кино и состоялась премьера первого звукового фильма «Певец джаза». Картина имела огромный успех и принесла компании Warner Brothers прибыль в 3,5 миллиона долларов. Одну из главных ролей в фильме сыграл харизматичный Эл Джолсон. Днем рождения кино считают 28 декабря 1895 года, тогда в парижском кафе. На бульваре Капуцинок братья Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Аппаратура Люмьеров легкая, удобная, сравнительно недорогая, быстро получила широкое распространение. И кинематограф стал явлением мировой культуры. К началу 1900-х годов кинотеатры распространились по всему миру. Повсюду показ кинокартин происходил в музыкальном сопровождении. Оно обеспечивалось, как правило, игрой тапперов на фортепиано. После успешного проведения первых киносеансов инженерная мысль обратилась к разработке способов фиксации воспроизведения звука, совместимых с отображением движущейся картинки на кинопленке. В середине 1925 года в США три известные организации Warner Brothers, Western Electric и вновь образованная Vitaphone Corp объединили усилия по продвижению звукового кино. По мнению многих историков, первым художественным произведением, убедительно показавшим, что звуковое кино возможно и что более чем 30-летний период великого немого близился к завершению, был музыкальный фильм «Певец джаза». Премьера звучащего кино состоялась в Нью-Йорке 6 октября в 1927 году в кинотеатре на Таймс-сквер. В России звуковой кинозал впервые открылся в октябре 1929 года на Невском проспекте в Ленинграде. Первыми отечественными кинофильмами со звуковой поддержкой были документальные картины. В марте 1931 года демонстрировался первый отечественный игровой звуковой фильм «Путевка в жизнь». Решением ЮНЕСКО «Путевка в жизнь» внесена в десятку лучших фильмов всех времен и народов.
Темная ночь.
8 октября в 1911 году родился советский актер кино, исполнитель песен, народный артист РСФСР Марк Бернес. Родился Марк Наумович в городе Нежин Черниговской губернии. Настоящая фамилия Нейман. В 17 лет, взяв псевдоним, под которым и стал известен, юноша ушел из дома в поисках актерской славы. Окончив театральные курсы в Харькове, Марк Бернес начал играть в театре. А с 1935 года сниматься в кино. Фильм «Два бойца», где актер сыграл Аркадия Дзюбина, принес Бернесу славу. Именно в этом фильме раскрылся талант Бернеса как незаурядного певца. Задушевная песня «Темная ночь» мгновенно обрела популярность. В кино и театре Бернес создал запоминающиеся образы, однако настоящую популярность ему принесли песни. Бернес стал известным шансонье, и десятки исполняемых им песен вошли в золотой фонд советской эстрады. «Шаланды полные кефали, спят курганы темные, я люблю тебя, жизнь, с чего начинается родина, враги сожгли родную хату». Эти песни звучали на эстраде, их передавали по радио и телевидению. Бернеса приглашали в зарубежные концертные турне. Бернес очень строго относился к репертуару песни, как правило, отбирал сам, а свыше половины из исполняемых им песен созданы по его заказу. С 1958 по 60-е годы наступил краткий период опалы. Шансоны Бернеса были объявлены пошлостью, началась травля. Впрочем, скоро справедливость восторжествовала. Когда же в 1960 году на стадионе в Лужниках Бернес исполнил знаменитую песню «Враги сожгли родную хату», даже самые злостные недоброжелатели были вынуждены признать всенародную любовь к песням Бернеса.
«Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою?»
Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Марк Наумович был награжден орденами и медалями. Марк Наумович Бернес умер в Москве 16 августа в 1969 году от рака легких. Похоронен на Новодевичьем кладбище. На похоронах Бернеса в записи звучали его знаменитые «Журавли».
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса.
9 октября в 1829 году, 185 лет назад, было совершено первое восхождение на гору Арарат. Арарат считается самым известным символом Армении. Гора Арарат – это стратовулкан, расположенный в Турции на территории Ила-Игдыр по правому берегу среднего течения реки Аракс. В 16 километрах от иранской и в 32 километрах от армянской государственной границы. Согласно Библии, к вершине гор Араратских пристал спасшийся от всемирного потопа Ноев ковчег. А Ной, выйдя из ковчега, насадил виноградную лозу и напился перебродившегося виноградного сока, положив тем самым начало виноделию. Данная трактовка, признанная ошибочной в науке, дала толчок к происхождению различных исследований, отождествляющих Арарат и территорию, на которой гора находится, с легендой о Ное. По верованиям местного населения, курдов, татар, персов, армян и турок, даже попытка взойти на Арарат считается делом дерзким и богопротивным. 9 октября в 1829 году было совершено первое восхождение на наиболее высокую 5156 метров западную вершину библейской горы Арарат, находившейся в районе в те времена принадлежавшем России. Группу первопроходцев возглавлял 62-летний академик Петербургской академии наук Егор Иванович Парот, русский физик немецкого происхождения, с 1800 года работавший в России. Помимо его ассистентов и проводников, в отряд также входил 24-летний этнограф Хачтур Абавян, будущий основоположник новой армянской литературы. На сегодняшний день любой желающий может совершить восхождение на Арарат. Для этого достаточно получить специальную визу турецких властей или купить турпутевку. 10 октября в 1577 году в Московском Кремле был создан пушечный приказ. Это центральное военное учреждение второй половины XVI-XVII веков в России. Он объединил все существующие в крупных городах пушечные избы и ранее созданный в Москве пушечный двор. Пушкарский приказ ведал изготовлением, распределением и учетом артиллерийских орудий и боеприпасов. Ему были подчинены пушечный двор, гранатный двор и казенные пороховые мельницы. Он осуществлял контроль за состоянием крепостных укреплений в большинстве городов России и наблюдал за состоянием засек. Пушкарский приказ управлялся боярином и двумя дьяками, делился на городовой, засечные и денежные столы. Деньги на расходы по его содержанию шли из приказа большой казны. С 1678 по 1682 годы он входил в состав Рейтарского приказа. В 1701 году на базе Пушкарского приказа был создан Артиллерийский приказ. В 1709 году Артиллерийская канцелярия. Пушечный приказ стал исторической предтечей главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России. 11 октября в 1783 году в Петербурге была основана Российская академия. Она являлась вольным обществом ученых и писателей, субсидируемым правительством. В отличие от Академии наук, опекавшей точные науки, задача Российской академии состояла в разработке гуманитарного цикла, прежде всего русского языка, выработке правил правописания, составление словарей. Главой Российской академии императрица назначила Екатерину Дашкову, причем вопреки ее желанию. Первый визит в академию Дашкова совершила в сопровождении знаменитого математика Эйлера. Обращаясь к краткой речи с профессорам, Дашкова заверила их в своем глубоком уважении к науке и подчеркнула достоинство выразительного русского языка, определив главную задачу нового учреждения. Сочинение грамматики и словаря да будет первым нашим упражнением. В короткий срок, в течение 6 лет, был создан словарь Академии Российской, словопроизводным порядком расположенного. Для сравнения, Французская академия над аналогичным трудом работала 6 десятилетий. К составлению словаря живейший интерес проявила императрица. Он включал в себя не только русские слова, но и научные и технические термины. В 1786 году княгиня представила императрице отчет о своей 3-летней работе. из которого следует, что за 3 года она достигла немалых успехов. Заботами директора Академии типография обзавелась новыми шрифтами. Академическая библиотека пополнилась новыми книгами. В библиотеке был составлен каталог книг. Приведены в порядок коллекции минералов, архив Академии. В гимназии ученикам оставлены только молодые люди, проявившие способности к науке. Ряды сотрудников были очищены от бездельников. Академиков директор обязала публиковать свои открытия в отечественных журналах и воздерживаться от их напечатания за границей до тех пор, пока Академия не извлекла из них славу для себя путем печати и пока государство не воспользовалось ими. 12 октября в 1957 году на экраны советских кинотеатров вышел ставший затем легендарный фильм Михаила Михайловича Колотозова «Летят журавли». Фильм был снят по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Военная драма повествует о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Это трагическая история двух влюбленных, Бориса и Вероники, которых навсегда разлучила война. Главные роли в фильме исполнила Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, Василий Меркурьев, Александр Шхорин, Светлана Харитонова, Константин Никитин, Валентин Зубков, Борис Кокохин, Екатерина Куприянова. Триумф фильма начался с получения первого приза на Каннском фестивале в 1958 году. Там же была отмечена исключительная игра актрисы Татьяны Самойловой.
А журавлики и кораблики летят над небесами, и серые, и белые, и с длинными носами. Смотри.
Затем картину приветствовали зрители во многих странах мира. Награды фильма – это большой приз «Золотая пальмовая ветвь», специальный диплом жюри, приз за лучшую женскую роль Татьяне Самойловой, приз высшей технической комиссии Франции оператору Сергею Урусевскому на 11-м международном кинофестивале в Канне, приз «Серебряная сомбреро» на 1-м международном кинофестивале в Гвадалахаре, особый приз 1-го всесоюзного кинофестиваля в Москве. По сей день «Летят журавли» не только веха в духовной жизни нашего общества, но и вершина искусства актерского, в первую очередь Татьяны Самойловой и Алексея Баталова, Сергея Урусевского и режиссера Михаила Колотозова.